Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. И сегодня мы продолжаем разговор о такой замечательной оздоровительной процедуре, как баня. Интересно, какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите слово «баня»? Наверное, высокая температура, клубы пара, раскаленная печь, то есть традиционная русская баня. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но с приходом в Россию множества зарубежных оздоровительных методик нам стали доступны и другие виды бань, которые приходятся по вкусу самым разным людям. И теперь каждый сам решает, какую баню выбрать. Сегодня мы с вами рассмотрим самые распространенные виды бань. Но начнем все-таки с традиционной в нашей стране русской бани. В своем изначальном виде русская баня представляла собой бревенчатую избушку с низким потолком, где находилась печка-каменка, была оборудована высокая лежанка, полог, чтобы париться, и установлена низкая скамейка, чтобы сидя мыться. Печка-каменка не имела трубы и топилась по-черному. Дым из нее выпускался в открытую дверь и отдушину, отверстие в стене над потолком. После окончания топки дверь и отдушину закрывали и давали бане некоторое время томиться, дозревать, пока стены бани равномерно не прогреются и не выгорят угли. Затем остатки углей гасили водой и, открыв ненадолго двери, проветривали баню от угарного газа. Вода грелась на печке или у топки в глиняных горшках, а когда распространились жестяные ведра в ведрах, в отдельном горшке готовили щелок, щелочную зольную воду, заменяющую мыло, в другом горшке – настой полыни или других трав, обладающих дезинфицирующими и лечебными свойствами. Для мытья использовали деревянные ковши, шайки, лохани, для хранения холодной воды – деревянные бочки. Раздевались и одевались в предбаннике, который не отапливался. В XIX и начале XX века получили распространение белые бани, где печи-каменки имели дымовую трубу. Такие бани могли топиться и во время мытья, были менее пожароопасными и не имели копоти на стенах и потолке. В некоторых из них печи топились из предбанника или отдельного помещения. Были и бани, в которых пар производился паровым котлом, а горячая вода – водогрейным котлом, установленным в котельном помещении. Из комфортабельных старинных бань наиболее известны сандуновские и центральные бани в Москве. На месте современных сандуновских бань, построенных в 1896 году и включающих 28 номеров, раньше были каменные бани, построенные в 1806 году знаменитыми в ту пору актерами Петровского театра Сандуновыми. Старые сандуновские бани отличались удобством и роскошью, например, имели зеркальные залы с мягкими диванами для отдыха. Русские бани вызывали интерес у многих иностранных гостей с Востока и Запада. Они удивлялись традиции русских людей чередовать банный жар с купанием в проруби, обливанием холодной водой и обтиранием снегом. Любите баню со средней температурой и высокой влажностью? Тогда традиционная русская баня – это то, что вам нужно. Температура здесь, как правило, не превышает 70-80 градусов, а влажность воздуха может доходить до 100%. Отличительная черта русской бани – деревянный каркас и полностью деревянная обшивка стен с внутренней стороны. Это, во-первых, создает неповторимую и очень уютную атмосферу, навевает ассоциации с древним прошлым наших предков, помогает вообразить себя не жителем мегаполиса 21 века, а представителем прошлых эпох. Во-вторых, грамотно подобранные древесные породы дают возможность получить в парной воздух, пропитанный полезными эфирными маслами. Если при изготовлении каркаса использовались хвойные породы, а обшивка выполнялась из липы или кедра, то аромат в бане будет неповторимый. И, наконец, как утверждают специалисты, влажный воздух русских бань замечательно успокаивает нервную систему, помогает расслабиться и настроиться на позитивную волну. Еще одна особенность русской бани – это возможность омываться не только водой, но даже пивом и отварами целебных трав, кстати. Немаловажную роль играет веник, который оказывает массажное действие и улучшает вид кожи, делая ее мягкой и шелковистой. Целебным эффектом может обладать и печка. Сделанная из особых минеральных пород, она обеспечит легкий воздух, отсутствие дыма и очень приятный климат в русской парилке. В русскую баню лучше всего ходить небольшой компанией, ведь она так располагает к разговору. Приятный полумрак, шипение воды, клубы пара вокруг – все это настраивает на общение по душам, на разрешение споров или конфликтов. Недаром в царской России баня считалась тем местом, где с человека смываются все прегрешения, и оттуда он выходит чистым во всех смыслах этого слова. А сейчас рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в студии Владимир Момот. В нашей сегодняшней передаче «Диалог с психологом» мне бы хотелось познакомить вас с альтернативными методиками снятия стрессового напряжения. Мы должны знать, что кроме рассмотренных ранее нами приемов саморегуляции, существуют и другие способы устранения психического напряжения, которые помогут вам в противостоянии с деструктивными последствиями воздействия стресс-факторов. Первое, или как ее еще называют, экспресс-помощь в стрессовой ситуации. Итак, что же делать в случае, когда стрессовая ситуация застала вас неожиданно? Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, смочить виски. Прислушайтесь к звукам. Сосредоточьтесь на том, что слышите. Наберите воды в стакан или ладони. Медленно выпейте, сконцентрировав свое внимание на собственных ощущениях. Выпрямите спину. Поставьте ноги на ширину плеч. И на выдохе наклонитесь, расслабив шею и плечи так, чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Дышите глубоко в течение 1-2 минут. Следите за своим дыханием. Затем медленно выпрямитесь. Теперь мы более подробно остановимся на основных методах борьбы со стрессом. Мы все о них знаем, но далеко не всегда применяем их в практическом плане. Итак, первое – это общение или вербализация переживаний. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, находящимся рядом – соседом, сотрудником. Если же рядом никого нет, позвоните по телефону своему другу или подруге. Это своего рода отвлекающая деятельность, которая призвана вытеснить из вашего сознания внутренний диалог, насыщенный стрессом. Второе – физическая активность. Различные виды физической деятельности являются основным способом устранения физиологических механизмов стресса. Во время физической нагрузки в организме вырабатываются особые вещества, которые с одной стороны снижают нервно-психическое напряжение, а с другой повышают жизненный тонус, улучшают настроение. Подавить такую эмоциональную стрессовую бурю можно мышечной работой, особенно на свежем воздухе. В результате мышечной работы ликвидируется избыток гормонов, поддерживающих состояние эмоционального перенапряжения. Это приводит к расширению просвета мелких кровеносных сосудов, улучшает работу сердца, выравнивает артериальное давление, снижает возбудимость нервной системы и в конечном итоге нормализует эмоциональное состояние. Кроме того, физические нагрузки помогают преодолеть негативные последствия гиподинамии, вызванной малоподвижным образом жизни. Из физических упражнений для снятия стресса больше всего подходят бег, спортивная ходьба, езда на велосипеде, плавание, которые вовлекают в регулярные ритмические сокращения большие группы мышц. Интенсивная трудовая деятельность также играет существенную роль в устранении негативных последствий стресса, направляя отрицательную энергию на выполнение конкретного полезного дела. Необходимо помнить, что труд – это не только социальная потребность, но и биологическая необходимость. Взгляд на проблему с юмористической позиции, или, как мы говорим, переинтерпретация проблемы, поможет нам иначе оценить положение, в котором оказались, по-другому взглянуть на себя и на свое поведение, быстрее найти выход из объективно трудной или кажущейся таковой ситуации. Юмор вызывает положительные эмоции и тем самым снимает эмоциональную скованность, состояние страха, угнетенности, подавленности, снижает нервное напряжение. Смех является отличной гимнастикой для всего организма, активизируется работа мышц, эндокринной системы, усиливается вентиляция легких, улучшается обмен веществ. Организация досуга или хобби. Реже встречаться со стрессом помогает какое-нибудь занятие, ну, например, коллекционирование и увлечение различного рода. В стрессовой ситуации полезно заняться тем, что вам нравится, то есть каким-нибудь интересным и любимым делом. Вязать, шить, убирать, мыть посуду. Одним из наиболее эффективных методов снятия стресса является музыкотерапия. Прослушивание любимой музыки, которая направлена на достижение отвлекающего, расслабляющего эффекта, или наоборот, активирующего при явлениях монотонии. Сеанс музыкотерапии должен продолжаться не менее 15-20 минут. Помните, что восприятие музыки индивидуально и зависит как от степени музыкальной подготовленности человека, так и от его психологических особенностей. Поэтому заранее подберите любимые музыкальные произведения с успокаивающим и мобилизующим эффектом. Используйте также прием отставленного реагирования. Помните, что при сильном эмоциональном возбуждении человек неадекватно воспринимает ситуацию и ее оценивает. В острой эмоциогенной ситуации не следует принимать никаких решений. Руководствуйтесь принципом «я подумаю об этом завтра». Разновидностью данной методики является также следующий вариант. Прежде чем принимать решение, мысленно сосчитайте до 10. Времени на счет уйдет у вас немного, но оно позволит вам хотя бы частично разобраться в ситуации и мобилизовать защитные силы своего организма. Сам массаж. Дело в том, что столкновение со стрессом зачастую вызывает напряжение тех или иных мышц. Например, мышцы задней части шеи и верхней части спины. Если в стрессовой ситуации такие случаи имеют место, помассируйте мышцы в течение 2-3 минут, чтобы снять напряжение. Самомассаж – эффективное средство снятия излишнего напряжения и неправильного распределения нагрузок между различными группами мышц, улучшения кровоснабжения соответствующих участков тела, активизации нервных процессов. Используется в качестве активирующего и профилактического средства, предупреждающего развитие чрезмерного утомления и пограничных состояний. Различные водные процедуры также обладают сильным антистрессовым действием и способствуют восстановлению душевного равновесия. Наиболее эффективным средством является теплый индифферентный душ, который, по выражению некоторых людей, как бы смывает стресс. Аналогично успокаивающее действие оказывает прием ванн с температурой воды не ниже 35-36 градусов по Цельсию. Можно попробовать закаливающие процедуры. Всем полезен контрастный душ. 1 минута теплой воды, 15 секунд холодной, от 5 до 10 повторов. Одним из методов профилактики стрессовых состояний является организация рационального или правильного питания. Из повседневной жизни в период стрессового состояния желательно исключить активаторы центральной нервной системы, например, кофеин. Очень важно в этот период регулярное питание, так как нарушение режима питания – одна из основных причин повышения реакции организма на действие стрессора. Ну и в конечном итоге полноценный ночной сон также восполняет все дневные затраты организма и предотвращает появление нервно-психических расстройств, обусловленных переутомлением и истощением центральной нервной системы. Нормальная физиологическая потребность человека во сне составляет, как правило, 8 часов в сутки. Неполноценный же ночной сон отрицательно сказывается на течении обменных процессов, функционирования нервной системы, внутренних органов, снижая тем самым сопротивляемость организма негативному воздействию стресса. Помните, что такие способы снятия стрессового напряжения, как наркотики, алкоголь, исполнение роли беспомощного человека, лишь на время затормаживают боль от стресса, оказывая положительное воздействие лишь кратковременно и постепенно приводят к саморазрушению личности. Сегодня довольно распространено мнение об алкоголе как средстве борьбы со стрессами, но алкоголь может лишь облегчить переживание стресса, снижая при этом способность человека к сопротивлению. Далее же сам алкоголь часто служит причиной тяжелых стрессов в результате утраты самоконтроля. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче мы рассмотрим некоторые практические рекомендации по профилактике стрессовых состояний. На сегодня я прощаюсь с вами. Благодарю за внимание.
А мы продолжаем разговор о разновидностях бань. Тем, кто любит погорячее, придется по душе финская сауна, во многом похожая на русскую баню, но в то же время имеющая ряд отличий. Финская сауна самая горячая. Здесь температура достигает 100 градусов, а иногда и превышает эту отметку. Влажность, наоборот, довольно низкая, не больше 10%. Устройство финской бани практически такое же, как и у русской. Те же деревянные полки, такая же печка. Как и русская баня, финская сауна может топиться по-черному, то есть дым не выводится за пределы помещения специальной вытяжкой, и по-белому, когда дым не остается в помещении парилки. Печи в сауне могут быть как современные электрические, так и традиционные каменки. Профессионалы предпочитают именно последние, так как запах дымка – неотъемлемый атрибут настоящей финской парилки. Зачастую в финских саунах не предусматривают дополнительных источников освещения, кроме тлеющих углей в печи. Это помогает создать более уединенную атмосферу и настраивает на размышления. Вообще финская баня, в отличие от русской, требует немалой сосредоточенности. Из-за высокой температуры в такой бане нежелательно разговаривать. Необходимо соблюдать и иные меры предосторожности. Перед входом в парилку надо тщательно обтереться полотенцем, иначе есть вероятность получить ожоги. С вениками также надо обращаться осторожно, так как они сильно нагреваются. Да и находиться в сауне дольше 10 минут за раз не стоит, а всего можно сделать до 3 заходов в парную. Зато после парилки очень приятно и полезно окунуться в бассейн с прохладной водой. Как утверждают специалисты, финская баня способствует очищению организма от вредных веществ за счет активного потоотделения, а за одно посещение сауны можно сбросить до 2 кг. А теперь я вам расскажу о турецкой бане. Любители путешествий, которые часто отдыхают в Турции, с большим восторгом отзываются о традиционной турецкой бане, которая называется хаммам. Хамам – это полная противоположность и русской, и финской бани. Хамаму не присуща ни теснота, ни полумрак русской бани или сауны, деревянной отделки здесь тоже не встретишь. Турецкая баня – это всегда просторное, светлое помещение с куполом, отделанное мрамором и красивейшими мозаиками. Хамам – идеальный вариант для тех, кто не любит высокие температуры. Температура воздуха здесь не поднимается выше 50-60 градусов, однако влажность высока до 100%. Изначально аналогом русской печки в турецкой бане выступал большой котел, в котором доводилось до кипения вода, а пар выпускался в помещение из специальных отверстий. Сегодня же для этого используются современные парогенераторы, встраиваемые в пол и позволяющие в считанные секунды наполнить воздух теплым и приятным ароматом. Благодаря щадящему режиму хамам практически не имеет противопоказаний, посещать такую баню можно даже детям. Сюда рекомендуется приходить людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов. Особенно полезен он для тех, у кого есть проблемы с кожей. Сухая кожа получит здесь необходимое увлажнение, жирные проблемы очистятся, станет гладкой и приятной на ощупь. В хамаме не принято использовать веники. Вместо этого здесь работают профессиональные массажисты. Массаж в турецкой бане вкупе с различными спа-процедурами и обертываниями приведет в порядок не только тело, но и душу, позволит упорядочить мысли и обрести душевное равновесие. А в эфире рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шибилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами начинаем разбирать такую важную тему, как программа тренировок для начинающих. Задача тренировочной программы для начинающих прежде всего заключается в подготовке вашего организма к серьезным тренировочным нагрузкам и освоении правильной техники выполнения упражнений. Поэтому первым делом необходимо усвоить ряд определенных правил. Самая распространенная ошибка начинающих спортсменов – использование неоправданно больших тренировочных весов из-за чувства стеснения, вызываемого работой с небольшим отягощением. Запомните раз и навсегда – нужно тренироваться с тем весом, который соответствует вашей физической подготовке, и не обращать внимания на то, что кто-то поднимает большие веса, которые не сулят вам ничего, кроме травмы. Исходя из этого, первым делом необходимо определить ваш рабочий вес в каждом упражнении. Сделать это очень просто, но процедуру необходимо выполнять с инструктором или опытным спортсменом, который будет контролировать правильное и безопасное выполнение движений. Итак, возьмите самые легкие гантели или гриф, штанги без блинов. И начните выполнять упражнения. Постепенно увеличивайте вес отягощений. Оптимальным весом будет тот, с которым вы сможете выполнить не менее 8, но и не более 12 повторений. Результаты подборки рабочих весов обязательно запишите в тренировочный дневник. Также следует иметь в виду, что ваши связки, да и организм в целом, не готовы к предельным физическим нагрузкам. Поэтому перед начинающим не стоит задача выполнять сеты до наступления полного мышечного отказа. Достаточно подходить к нему вплотную. Это позволит укрепить ваши связки и увеличить общую мышечную силу без риска получения травмы. Вторым не менее важным фактором является правильная техника выполнения упражнений. Сконцентрируйте свое внимание на правильной технике упражнений. Используйте небольшие веса. В последующем хорошие результаты будут приносить именно правильная техника, которая закладывается в начале. Если вы будете изначально делать упражнения неправильно, позднее будет гораздо сложнее осознать свои ошибки, так как вырабатывается определенный стереотип. Не обращая внимания на технику, вы не сможете полноценно прокачивать целевые мышцы. Соответственно, стимул к росту будет значительно меньшим. Поэтому первые тренировки проводите с инструктором, который за несколько занятий поможет вам освоить правильную технику. Зачастую начинающий не подозревает, что мышцы растут не на тренировке, а во время послетренировочного отдыха. Упражнения дают толчок к росту. Остальное зависит от правильного питания и полноценного отдыха. Запомните, торчать в зале днями напролет не имеет никакого смысла. Вы должны заниматься не более 3, но и не менее 2 раз в неделю. Между тренировками должны быть как минимум 1 день отдыха. Продолжительность тренировки должна составлять не более 1,5 часа при переходе на раздельный тренинг. Время тренировки вообще должно сократиться до 1 часа. После занятий вы должны получать полноценное питание не менее 5-6 раз в день, которое будет снабжать организм необходимым количеством белков и углеводов. И также необходимо спать не менее 7-9 часов.
Теперь мысленно перенесемся в Японию и поговорим о японской бане Офуро. Для европейского человека даже сегодня Япония – загадочная страна, неизвестная, удивляющая своими обычаями и традициями. Неудивительно, что, стремясь познать тонкую японскую натуру, мы перенимаем у этой страны кухню, искусство, традиции. Так, наряду с суши и аниме в Россию пришла и японская баня – афура. Как и все придуманное в Японии, афура – чрезвычайно компактный вариант бани. По сути, это просто большая бочка, которая наполняется горячей водой около 45 градусов. Прообразом афура стали термальные источники, которых в Японии очень много и которые обладают рядом полезных свойств. Чтобы окончательно имитировать термальную воду, в афуру часто добавляются различные соли и минеральные вещества. Париться в настоящем афура целый ритуал. Человек может регулировать температуру воды и погружаться в бочку на разную глубину. Но наиболее распространенный вариант нахождения в афура – полулежа, чтобы вода достигала уровня грудной клетки. В афуру не принято приходить грязным, так как в одной бочке могут находиться несколько человек. Перед баней необходимо принять душ. Мылом и иными банными принадлежностями здесь также не пользуются. Сегодня даже в Японии афура утратила свою первоначальную функцию и стала скорее местом проведения досуга или местом раздумий и медитации. Помимо водяного, существует и сухой вариант афура. В этом случае бочка заполняется разогретыми опилками, в котором добавляют полезные травы и ароматические масла. В такой бане человек сильно потеет, организм избавляется от всех вредных веществ, а через поры кожа впитывает полезные элементы, которые содержатся в травах. Однако такая баня – испытание не для слабых, поэтому в первый раз в ней лучше долго не находиться. Перед баней рекомендуется вымыться горячей водой и насухо вытереться полотенцем, подготовив кожу к предстоящим процедурам. Помимо интересных традиций, Япония всегда славилась передовыми научно-техническими технологиями. Вот именно о новых технологиях мы с вами сейчас и поговорим. Современные технологии не стоят на месте. Сегодня существуют особые бани, которые объединяют в себе целый ряд полезных свойств, при этом вполне доступные для массового потребителя. Это так называемые инфракрасные бани. Основное свойство такой бани – скорость в сочетании с комфортом. Так как тепло здесь передается при помощи инфракрасных волн, то воздух в такой бане практически не прогревается, а тело, наоборот, испытывает существенный нагрев. За полчаса в инфракрасной бане можно добиться того же эффекта, как и за 2 часа в обычной парилке. На вид инфракрасная баня представляет собой небольшую кабину, которая может быть рассчитана как на одного, так и на нескольких человек. Внутри она отделывается так же, как и русская баня или сауна. Стенки, пол и потолок из деревянных реек. Основной элемент здесь – специальные лампы, излучающие инфракрасный свет. Такая баня практически не имеет противопоказаний, эффективна при различных кожных заболеваниях, болезнях суставов, артритах и многих других заболеваниях. После посещения инфракрасной бани улучшается кровоток, активизируется обмен веществ, а потом из организма выводятся токсины, повышается иммунитет. А сейчас рубрика «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы рассказывали об играх 1996 года в США. Сегодня мы продолжим разговор о Паралимпийских играх в Сиднее 2000 года. Количество участвующих спортсменов было 3843 из 127 стран мира, 2000 официальных лиц, 1300 представителей массовой информации, 1000 технических работников, 2500 гостей международных и национальных паралимпийских комитетов и 10000 волонтеров. Наиболее представительными по числу спортсменов-участников были хозяева Паралимпиады, австралийцы, 3003 спортсмена. США занимает второе место по количеству участников, 288. Из видов спорта самым представительным по количеству атлетов, заявившихся для участия в соревнованиях, оказалась легкая атлетика, 1043 спортсмена. В плавании участвовало 570 спортсменов, в пауэрлифтинге 278. Россию представляли 90 спортсменов. Российские спортсмены приняли участие в 10 видах спорта. Легкая атлетика – 22 человека, плавание – 20, баскетбол для спортсменов с нарушением интеллекта – 12, пауэрлифтинг – 11, футбол – 11, дзюдо – 6, пулевая стрельба – 5, конный спорт, теннис и настольный теннис – по одному человеку. Наши российские спортсмены заняли общекомандное 14 место из 125 стран-участниц. Это был прогресс по выступлениям российских спортсменов на Паралимпийских играх. На Паралимпийских играх, которые проходили в Греции с 17 по 28 сентября 2004 года, выступало уже 3800 атлетов из 130 стран. В течение 11 дней спортсмены боролись за медали Паралимпиады. Сборная России завоевала на Паралимпийских играх в Афинах 16 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей, заняв 11-е общекомандное место. Итоговую победу одержали китайские спортсмены с ограниченными возможностями, в активе которых в общей сложности 141 медаль. На втором месте сборная Великобритании, а на третьем Канады. Самой представительной и самой результативной Паралимпиадой стала Паралимпиада в Китае, которая проходила с 6 по 17 сентября 2008 года. Она стала самой представительной в истории паралимпийского движения. В ней приняли участие более 4000 спортсменов. На играх были представлены 148 стран мира. Самой многочисленной являлась команда Китая – 332 паралимпийца. Россия привезла в Китай 145 спортсменов. Наибольшее число российских спортсменов были представлены в легкой атлетике – 39 человек, в плавании – 34 человека. Из них 25% участников сборной имеют нарушение зрения. 75% спортсменов – опорно-двигательного аппарата, в том числе 16 колясочников. Сборная России по итогам игр завоевала 63 медали – 18 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых, заняв в общекомандном зачете 8 место. По общему числу медалей наши соотечественники сумели войти в шестерку лидеров. Всего россияне выступали в 13 видах спорта из 20. Кроме легкой атлетики и плавания, было завоевано 6 наград – в дзюдо, 1 золотая и 5 бронзовых, 7 место в общекомандном зачете. 6 в полевой стрельбе, 2 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых, 3 место в командном зачете. В футболе завоевали 1 серебряную медаль и в волейболе 1 бронзовую медаль, 5 общекомандное место. Как видим, призовую тройку в отдельных видах нашим соотечественникам удалось вклиниться только в стрельбе и в футболе. В общекомандном зачете безоговорочную победу одержала сборная Китая, завоевавшая 211 медалей, среди них 89 золотых, 70 серебряных и 52 бронзовых. Вторыми стали британцы, которые до последнего дня догоняли американцы, занявшие все-таки третье место. В первую шестерку попали также сборные Украины, Австралии и ЮАР. Кроме них россияне уступили еще и канадцам, которые завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую. Правда, по общему числу наград наши соотечественники обошли и ЮАР, и Канаду, став шестыми. Если бы немного удачи, то реально можно было бы занять 6 место и по золоту. Позади россиян остались сильнейшие сборные команды Бразилии, Испании, Германии, Франции. Среди европейцев Россия сумела войти в тройку, уступив только Великобритании и Украине. На Паралимпийских играх в Лондоне, которые проходили с 28 августа по 9 сентября 2012 года, российские спортсмены участвовали в 12 дисциплинах. В состав команды входило 162 спортсмена из 42 субъектов России. Паралимпийцы России завоевали 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей и заняли второе место в неофициальном командном зачете. Китайские атлеты с большим преимуществом завоевали первое место. Это было наилучшее выступление российских атлетов в истории Паралимпийских игр. Плавание завоевали 13 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей. Легкая атлетика 19 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых. В дзюдо 1 серебряная, 4 бронзовых медали. В настольном теннисе – 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую. Стрельба пулевая – 3 серебряных медали и 1 бронзовая. Стрельба из лука – 2 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых. Гребля – 1 бронзовая. Футбол – 7 на 7. Золотая медаль – это лучшее выступление футболистов в истории Паралимпийских игр. Пауэрлифтинг – 3 серебряных, 1 бронзовая. И велосипедисты завоевали 1 бронзовую медаль. Это было выдающееся выступление российских паралимпийцев, с которыми их поздравил и президент России, и премьер-министр.
А теперь, друзья, я хочу вам рассказать о том, какое воздействие всевозможные виды бань оказывают на человеческий организм. Кожа. Ну, роль кожи чрезвычайно важна. Через нее выводятся шлаки. Кожа помогает нашим легким участвовать в дыхании. Учитывая все это, важно поддерживать кожу в нормальном рабочем состоянии. Под воздействием в бане жара, смачивания водой, температур, похлёстывания веником, растирания мочалкой кровь приливает к коже, передаются импульсы в нервный центр, регулируется температура тела, выделяются через поры пот, выводятся вредные вещества из организма и обратно через нее поступают полезные вещества. Кожа после бани становится гладкой, эластичной, упругой и приобретает молодой и здоровый вид. Особенно банная процедура полезна тем, кто хочет похудеть. Чтобы кожа не висела после резкого похудения, как у шарпея, надо обязательно посещать баню. В результате резкой смены температур поры в коже то расширяются, то сужаются. Происходит эффективная гимнастика сосудов и кожи, которая позволяет подтянуться коже. Сердечно-сосудистая система. Кожа, получив первое воздействие банного жара, передает сигналы в нервный центр, который, в свою очередь, перераспределяет кровь в организме. Она устремляется из центра к периферии. Прилив крови к мышцам и коже позволяет облегчить работу левого желудочка и левого предсердия, а также продвижение крови по артериям. В результате в большом и малом кругах кровообращения устраняются застойные явления и ускоряются обменные процессы в клетках организма, повышается поглощение тканями кислорода. Потоотделение – это, по сути, защита организма от перегрева, иначе говоря, с потом уходят излишки тепла. Естественно, чем суше воздух в парилке, тем быстрее это происходит. Таким образом, под воздействием банного жара происходит значительная активация процессов кровообращения. Сердце начинает чаще сокращаться, в результате чего ускоряется кровоток и изменяется кровяное давление. У кого обычно пониженное давление, оно несколько повышается, а у кого есть нарушение кровяного давления, как правило, нормализуется. Необходимо отметить, что люди, страдающие гипертонией в начальной стадии, чаще всего неплохо переносят баню. В таких случаях особенно полезны контрастные процедуры. Повышенная влажность в парилке ухудшает терморегуляцию, затрудняет потоотделение и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Как при физических нагрузках, так и при перегреве организма в парилке срабатывает один и тот же механизм защиты. Кровь из центра устремляется к расширенным капиллярам мышц и кожи. По некоторым данным ученых, при посещении парилки минутный объем сердца возрастает примерно на 150%, а при физической нагрузке объем может увеличиваться еще сильнее. В парной максимальная частота пульса составляет в среднем 125 ударов в минуту. После выхода из парилки она быстро снижается. Основными факторами, влияющими на повышение частоты пульса, являются положение тела, температура, влажность воздуха и особенно контрастное воздействие холода при погружении в бассейн с холодной водой или обтирание снегом. Поэтому у кого нарушено кровообращение, должны остерегаться резкого охлаждения. Таким образом, баня оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему здоровых людей. А у кого наблюдается отклонение, сначала, конечно же, нужно проконсультироваться с врачом. Нервная система. Баня является прекрасным средством для снятия нервного напряжения. Банные процедуры улучшают функциональную способность центральной нервной системы, усиливают ее регуляцию. После бани возникает чувство умиротворенности. Однако необходимо помнить, что при нарушении режима пребывание в парилке вместо успокаивающего действия может произойти возбуждение нервной системы. Оно может быть вызвано долгим пребыванием в парилке, болезненным массажем, резкими изменениями температуры и тому подобное. Конечно, все это индивидуально для каждого, но об этом необходимо помнить, чтобы благо не обратить во зло. У начинающих парильщиков может появиться чувство страха, беспокойства, раздражительность, а после банной процедуры – потеря аппетита и сна. Поэтому здесь очень важна постепенность, не надо форсировать события. Органы дыхания. Баня оказывает положительное влияние на органы дыхания. Человек, войдя в парилку, сразу чувствует воздействие тепла на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Происходит повышение влагообмена. Легкие, как своеобразный кондиционер, охлаждают вдыхаемый воздух за счет испарения влаги с поверхности альвеол. Это один из путей теплоотдачи – мышцы. Установлено, что такие банные процедуры, как горячий воздух, вода, похлёстывание веником, расслабляюще действуют на мышцы, благодаря чему снимаются симптомы утомления и боли, повышается эластичность и гибкость мышц. Утомленным мышцам возвращается максимальная работоспособность. Эффект особенно усиливает массаж, проведенный после парилки. Однако следует иметь в виду, что массаж, проведенный после чрезмерно длительного пребывания в парилке, может привести к обратному эффекту, то есть к уменьшению работоспособности, снижению мышечной силы, появлению усталости. Банные процедуры положительно влияют на обменные процессы, протекающие в организме. Это выражается в улучшении газового, минерального и белкового обмена, увеличении выделения из организма молочной кислоты и мочевины. Именно молочная кислота вызывает ощущение усталости в мышцах после физической нагрузки, а баня ускоряет процесс вывода молочной кислоты из организма. Кроме того, под воздействием банного жара в коже образуются полезные вещества белкового обмена, которые с кровью разносятся по всему организму. Увеличивается минутный объем дыхания и потребление кислорода тканями. Происходит мобилизация защитно-приспособительных механизмов организма. А сейчас мы продолжим изучать спортивные термины.
Толковые словари.
Дриблинг – это технический прием нападения в игровых видах спорта, таких как футбол, баскетбол и хоккей, состоящий в искусном ведении игроком мяча или шайбы с целью обойти игроков соперника. Продолжаем разговор о пользе бани. Связочно-суставной аппарат. Горячий воздух и использование банного веника улучшают эластичность и подвижность связочного аппарата, проходят отечность и одеревенелость. Именно сочетание банного жара с массажем и похлёстыванием веником является эффективным методом при лечении деформирующих артритов. Тепло, использование веника и контрастный душ вызывает перераспределение крови и лимфы в организме, что способствует притоку к суставам кислорода и питательных веществ, за счет чего усиливаются в них восстановительные процессы. Надеюсь, дорогие друзья, что мой рассказ о банях натолкнул вас на мысль о том, как с пользой для здоровья провести следующие выходные. А очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.